Говорит радио «Свобода». Теракт в Ставрополье, свидетельство очевидцев и версии экспертов. Доклад Amnesty International «Быть правозащитником в России опасно». Руководство Украины снимает вопрос о членстве страны в НАТО. Завершается показ телесериала Валерии Гай Германики «Школа». Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 28 мая объявлено в Ставропольском крае днем траура по погибшим в результате теракта. Трагедия произошла в среду вечером возле Дома культуры и спорта. Число жертв теракта в Ставрополе достигло 7. В больницах города остается более 30 пострадавших. Состояние некоторых крайне тяжелое. Корреспондент «Радио Свобода» связался с очевидцем трагедии, жителем Ставрополя Рустамом Исаевым.
Я прогуливался возле дворца где-то за час до концерта, то есть я обратил внимание, что было очень много правоохранительных органов. До этого взрывов во время концерта у нас не наблюдалось. Перед дворцом было где-то в количестве около 100-150, в основном женщины, молодые девушки, ребята, то есть где-то 18-20 лет, студенты. И многие женщины пришли туда и чуть ли не с грудными детьми. Ну, и я видел еще, что многие раненые девушки, в принципе, как и ребята, я так видел, что как бы сами уже уходили с места событий, но вот и раненые еще лежали там.
Взрыв прозвучал за 15 минут до того, как в Доме культуры должен был начаться концерт чеченского государства ансамбля танца «Войнах». Артисты не пострадали, а концерт был отменен, рассказывает административный руководитель ансамбля Арби Тужаев.
Мы же были готовы к выступлению, одеты в артистическую одежду. Слышал, говорят, там типа хлопка такого. Кто-то подумал, что может быть это бывает, когда микрофоны включают, срабатывает там шум радиорепродуктора. Были все на сцене, мы были внутри здания, поэтому нас никто не пострадал. Потом, когда пришла следственная группа, они нам сказали, что вот так и так произошел взрыв. И вот и нас допросили, и все. Когда это дело произошло, нас не выпускали, мы не выходили. И да, те находились именно вот на сцене. У меня нет никаких версий абсолютно, потому что это вообще для нас настолько неожиданно, настолько мы это не понимаем, вообще не понимаем. Мы, знаете, мы занимаемся деятельностью искусства, понимаете?
По одной из версий, взрыв – дело рук неонацистов. Журналисты, в частности, отмечают, что прошло как раз 3 года со дня столкновения в Ставрополе между кавказцами и местными жителями. В результате погиб чеченец. Возможно, ультраправые так отметили годовщину той драки. Эту версию анализирует в эфире «Радио Свобода» Галина Кожевникова, заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова», много лет ведущего мониторинг преступлений, совершаемых в России на почве межнациональной розни.
Когда я вчера впервые прочитала об этом взрыве, у меня просто первая мысль была о том, что это очень похоже на неонацистский след. И все рассуждения о том, что после 2007 года неонацисты в Ставрополе поприжали, они все-таки такие умозрительные, потому что, ну, конечно, был сильный прессинг после 2007 года, после этих событий, и, конечно, там приезжали некоторые неонацистские группировки, но там была очень сложная ситуация, там было несколько неонацистских группировок, и те, которые приезжали, это были одни конкурирующие группы, а другие совершенно прекрасно поднялись. Вот тот же «Союз славян» общин в Ставрополе, он как раз на событиях 2007 года вошел там и в какой-то совет при мэрии, и еще что-то там было. То есть он, в общем, выиграл в конкурентной борьбе за националистическую поляну. И если рассматривать ситуацию в масштабе всей страны, ну, то есть или в масштабе, скажем так, противостояния Кавказа и расползающегося вот этого вот чеченского конфликта по всему Северному Кавказу и остальной страны, в которой нарастает террористическая угроза неонацистов, которая уже признана, собственно, официально властями второй по значимости террористической угрозы в стране после вот северокавказской, то вопрос о том, хватит ли сил, для меня, честно говоря, не имеет однозначного ответа.
Обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов сомневается в том, что версию о причастности неонацистов следует считать приоритетной.
Это укладывается в маршрут
цепочку событий, которые на Северном Кавказе происходят много-много лет. И то, что Ставрополь стал объектом атаки, ну, тоже нет ничего неожиданного, потому что руководители диверсионного подполья, которые на Северном Кавказе существуют, много раз обещали сделать не только Северный Кавказ, но и удаленные от него российские города объектами своих террористических атак. Теракты 29 марта в московском метро показали, что это не пустая угроза. А Ставрополь все-таки гораздо ближе расположен к Северному Кавказу, чем Москва. А то, что это произошло на собрании чеченцев, можно сказать так, люди собрались на концерт чеченского ансамбля, это тоже может говорить о том, что здесь есть террористический след, потому что чеченская тема, внутренние чеченские дела, и кроме того, с точки зрения руководства террористического подполья на Северном Кавказе, все вот эти вот фольклорные дела и танцы, и концерты, это все, так сказать, грех, и с точки зрения религии неприемлемо. Может быть, такие какие-то идеи двигали теми, кто это организовал. Трудно себе представить, чтобы ставропольские националисты, которые проявляли себя в последние годы, и известны случаи, когда в Ставрополе были столкновения между русскими и кавказцами. Я не думаю, что дошло до такого, чтобы какие-то националистические силы пытались взрывать чеченские мероприятия. И думаю, что если бы кто-то всерьез эту версию отслеживал, то в обращении Кадырова, которое уже последовало, этот мотив бы прозвучал, а он не говорит о националистах.
Почему все-таки не получается обеспечить безопасность на Северном Кавказе, да и не только на Северном Кавказе, в общем-то и в Москве были совсем недавно взрывы?
Такими вещами очень тяжело бороться и в странах, где правоохранительная система и система исполнительной власти функционирует как часы, да, потому что это спорадическая угроза, это не какая-то лобовая война позиционная, да, это война, в которой в любой момент может произойти в любом месте нечто, да, для того, чтобы отслеживать такие вещи, нужна огромная разветвленная сеть правоохранительных органов. В том состоянии, в котором они сейчас находятся в России, это очень трудно себе представить, к сожалению, потому что на том же самом Северном Кавказе любой блокпост, которых много на территории, и которые внешне создают впечатление, что ситуация контролируется, он пересекается за 50 рублей без всякой проверки документов и багажника. Понимаете, что это означает сами? Ну и в странах, где гораздо лучше устроена правоохранительная система, где за 50 рублей не пересечешь поста, и где спецслужбы заняты своим делом и не зарабатыванием денег, очень трудно противостоять террористической войне. К сожалению, выход здесь рекомендация может быть только одна. Как бы люди должны сами сохранять бдительность. Это общественная бдительность. Единственное оружие, которое в таких ситуациях может применяться. Много раз говорил и говорю, что имея на кавказском фланге вот эту вот вялотекущую диверсионную войну, вооруженный радикальный ислам в подполье, нужно каждый день, каждый час быть готовым к таким вещам.
По мнению журналиста Руслана Мартагова, власти не пытаются понять, что на самом деле происходит на Северном Кавказе, где скрываются корни терроризма.
Из-за нерешенности вот этой кавказской проблемы образовался такой клубок, откуда торчат уши русских националистов, откуда торчат уши кавказских исламских радикалов, откуда торчат уши спецслужб. Клубок очень страшный. Но вся основа этого клубка состоит в том, что все прошедшие вот эти вот 10 лет, когда мы под руководством нашего национального лидера господина Путина якобы вставали колен, распрямлялись и делали прочие вещи, мы абсолютно не боролись с терроризмом. Мы, опираясь на терроризм, укрепляли нашу вертикаль власти, а в это время терроризм развивался сам по себе. Я имею в виду чисто вот кавказский терроризм. И вот уже теперь мы начинаем пожинать плоды, что вот под этой маркой может действовать кто угодно. Главное, что есть место показать, вот оттуда они могли прийти, вот там может быть их логово. Вот все, что мы достигли за вот эти вот прошедшие 10 путинских лет.
Наблюдатели отмечают, что на днях в Ставропольский край должен был приехать полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин. Может быть, этот теракт направлен против Хлопонина?
Да ну, ради бога, Хлопонин никому не интересен. Ни тем, ни другим, ни третьим. Точно так же, как не интересен этот созданный ими искусственное еще одно образование, так называемый Северо-Кавказский округ. Нет, я не думаю, что как-то это с ним связано. Абсолютно. По-моему, это вообще самая дикая из версий.
Это уже не первый теракт за последнее время. После терактов в Москве, после терактов в Кизляре говорилось о том, что будут приняты усиленные меры безопасности. Силовые службы рапортовали о том, что там-то убиты организаторы, там-то задержаны или убиты, ликвидированы причастные к тому или другому теракту. Но они продолжают и продолжают происходить. Не говорит ли это о том, что действия спецслужб, вот политика властей в этом направлении, она малоэффективна, ее надо менять, а если надо менять, то каким образом?
Ну, во-первых, вы правильно заметили, абсолютная неэффективность. У нас предпочитают террориста убить, потом отрапортовать. И самое главное, когда даже есть возможность взять его живым, его не берут. Почему не берут? Да потому что, я еще раз говорю, образовался такой клубок, и не дай бог вы где-нибудь на открытых слушаниях в том же суде будете задавать вопросы этому террористу, а он будет отвечать, и выяснится интересная картина, как они перемещаются, откуда берут взрывчатку, кто их прикрывает, откуда документы. Поэтому я еще раз говорю, мы не уничтожали терроризм, мы пользовались этим терроризмом для укрепления вот этой вертикали власти. И в результате у нас появился монстр. И с этим монстром на сегодняшний день наши спецслужбы при ихнем опыте работы, при всей их оснащенности или еще прочих вещах, они абсолютно не справятся. Не справятся почему? Потому что нужно менять политику. Мы не обращаем внимания на одну вещь, что на сегодняшний день главной базой подпитки рядов терроризма это является протестное настроение. Я имею в виду чисто вот кавказский так называемый терроризм. Менять это протестное настроение можно только поменяв политику Кремля на Кавказе. То есть в чем она заключается? Эта политика заключается в том, что общество должно иметь право выбирать себе лидера. То есть определяться со своей хотя бы такой вот ближней перспективой. На Кавказе обязательно должна быть ротация власти. На Кавказе обязательно должна быть свободная пресса. На Кавказе обязательно должны быть независимые суды. Это в целом должно быть по всей России. Но на сегодняшний день это самое главное, что это должно быть на Кавказе. Если этого ничего не будет, если будет продолжаться нынешнее назначение глав регионов, абсолютно, я бы сказал, такие безбашенные действия силовиков, которым главное только отрапортовать в Кремле, все это будет продолжаться.
Главный редактор журнала «Кавказский узел» Григорий Шведов уверен, что замалчивание проблем региона приводит к дестабилизации.
Победная реляция действительно вызывает реакцию террористов довольно агрессивную. Мы видели уже это во время захвата заложников в Беслане, мы видели это в других случаях. Поэтому отсутствие трезвого обсуждения реально сложившихся проблем и попытка представить ситуацию как стабилизирующуюся, как спокойную, на мой взгляд, действительно до определенной степени провоцирует людей на организацию таких действий. Но это всего лишь один из факторов, ни в коем случае не основной. Открытое многостороннее обсуждение реально имеющихся в регионе проблем, на мой взгляд, было бы уместно. И отсутствие такого обсуждения, оно, безусловно, вызывает озлобление, такое ощущение, что ничего не будет меняться, потому что действительно пока ни Медведев на встрече с правозащитниками, ни Хлопонин не озвучивали необходимость вести дополнительный контроль за деятельностью правоохранительных органов. А это, собственно, и есть ключевой вопрос в данном случае. Потому что, на мой взгляд, нужны две такие простые меры. С одной стороны, контроль, необходимость ограничить произвол сотрудников, а с другой стороны, поддержка самих правоохранительных органов.
Политолог Сергей Маркедонов в своем комментарии пытается разобраться в том, что происходило в последние годы в Ставропольском крае.
Ни один из российских регионов не менял свой имидж столь радикально и в столь быстрые сроки, как Ставропольский край. До 1991 года Ставрополье становилось ньюсмейкером исключительно в связи с очередной победой в нескончаемой битве за урожай. Крайне устойчивую репутацию консервативного аграрного региона, поставляющего руководящие кадры для ЦК КПСС. После 1991 года некогда стабильный регион в одночасье превратился в окраину государства, причем в неспокойную воюющую окраину, своеобразную границу между русским и кавказским миром. Ставропольский край находится в центре Северокавказского региона и граничит шестью национально-государственными образованиями. Для районов Северного Кавказа с высоким удельным весом русского населения Ставропольский край является центром притяжения. Однако русский этнонационализм, в отличие от Кубани, не стал официальной идеологемой краевой элиты. Ставропольский национализм был ограничен требованиями жесткого миграционного контроля. Он был более практичным и, если угодно, приземленным, в отличие от эстетического шовинизма представителей краснодарской краевой элиты. Соседство с Чечней, Дагестаном и другими северокавказскими республиками способствовало формированию ставропольских политиков не только оборонного сознания, но и культуры политической медиации, умения вести торг и согласовывать интересы различных групп. С другой стороны, Ставрополье стало неким форпостом русского мира в кавказском окружении. В то же самое время именно в этом крае были апробированы механизмы по гражданской интеграции представителей разных этногрупп. Здесь, как нигде в России, умеют просчитывать интересы северокавказских политических и деловых элит, понимать их реальные устремления. Тем не менее, вторая миссия Ставропольского края до сих пор не получила поддержки самого заинтересованного в процессе формирования гражданской нации субъекта – федеральной власти. Но без целенаправленной поддержки из Москвы Ставрополье утратит роль плавильного котла, превратится в оборонительный вал, границу внутри страны. А это скорейший путь к усилению ксенофобии, проникновению ее в высшие эшелоны краевой власти. При подобном сценарии неизбежен рост конфликтов как между русским населением и представителями иноэтничных общин, так и между разными этногруппами. Сегодня от улучшения ситуации в крае, на границе между русским и кавказским миром, во многом зависит состоятельность России в целом.
Теракт в Ставрополе – еще одно свидетельство неспособности федеральных властей решать сложные проблемы Северного Кавказа. Об этом говорит политолог Зайнди Чалтаев.
Никаких других вариантов, кроме как вновь усилить карательную составляющую, там, и усилить силовую часть наведения порядка на Северном Кавказе, власть вряд ли что-либо предлагает. За последнее время разброс в вариантах был очень небольшой. От мочить в сортире до там, выковыривать из канализации. Поэтому власть, понятно, можно прогнозировать, как себя будет вести. И вот, к сожалению, большинство представителей власти так или иначе связаны с бизнесом, связаны с коррупцией, к сожалению. Я думаю, что власть в первую очередь думает о неких мерах, связанных с охраной самой себя. Вот если посмотреть за всеми последними событиями, то в первую очередь власть везде, где бы это ни происходило, на Северном Кавказе, в Кемеровской области, власть в первую очередь охраняет свои интересы, не интересы людей, пострадавших, там, рабочих, в первую очередь интересы государства. То, что мы наблюдаем, исходим из практики последних лет, власть все время наступает на одни и те же грабли, плюс еще стал сейчас модным, вот мне кажется, это нужно подчеркнуть, этот рефрен, что нужно бороться с безработицей, вкладывать средства, заниматься инвестициями. Я думаю, что Мариам Шарипова пошла на теракт не потому, что она была безработная. И сотни других, там, допустим, которые оказываются в рядах тех, кого мы называем террористами, они не из-за безработицы идут. Это более серьезные, глубинные вопросы, связанные в первую очередь, я считаю, с тем, что у нас то, что греки говорили, кокократия, плохая власть, которая продуцирует несправедливость, и в результате, значит, люди наблюдают зримо то, что и местная власть, и федеральная власть ведет себя по отношению к ним, ну, скажем так, не очень хорошо.
Говорил политолог Зайнди Чалтаев.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Ситуацию в Северокавказском округе после террористического акта в Ставрополе обсуждаем с московским политологом Зурабом Тодуа и ставропольской журналисткой Марией Хромовой.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Украина снимает с повестки дня вопрос о вступлении в НАТО. На фоне этого заявления внешнеполитического ведомства страны президент Виктор Янукович, осуждающим и не разделяющим его политику жителям Галичины, пообещал во Львове крупные инвестиции и выступил с предложением провести в Карпатах зимнюю Олимпиаду 2022 года. Рассказывает корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Столица Западной Украины собиралась встретить Виктора Януковича масштабными акциями протеста. Продемонстрировать свою гражданскую позицию на улицах города планировали студенты и даже бывшие воины украинской повстанческой армии. Однако из-за профилактических бесед милиции с организаторами акций к зданию Львовской политехники, где проходило заседание высокопоставленных чиновников, пришли лишь несколько сот самых патриотичных львовян.
Меня покликала совесть. Я колишний працівник милиції, но я б ніколи за зека не проголосував і не підтримую такого президента, якщо він зек. Такого у світі ще не було ніколи і, мабуть, не буде.
Я сьогодні прийшов і подивитися, як він буде дивитися людям в очі.
Рядом с противниками стояли примерно столько же сторонников Януковича.
Мы поддерживаем нашего президента за Януковичем.
Законно обранный президент в любой стране мира, вот такие, это ганьба, это ганьба. Да, это провокация.
В свой первый приезд во Львов в качестве президента Янукович посетил несколько строящихся объектов к футбольному чемпионату Евро-2012 и провел заседание Совета регионов при участии руководителей правительства, Верховной Рады, губернаторов и мэров крупнейших городов. В ходе заседания, на котором речь шла об инвестициях, глава государства предложил подать заявку на проведение в украинских Карпатах зимних Олимпийских игр в 2022 году, говорит политолог Виктор Небоженко.
Думаю, что это своеобразная такая сладкая конфетка, которую он хочет передать, чувствующий большое глубокое оскорбление и поражение электорату Западной Украины. Хотя все прекрасно понимают, что Украина, которая с трудом справляется с подготовкой к Евро-2012, и Россия, обладающая чудовищными ресурсами, очень плохо ведет себя при подготовке зимней Олимпиады в Сочи. Поэтому у Украины никаких шансов. Скорее всего, это способ заигрывания с западноукраинским электоратом. Навряд ли это будет принято всерьез.
В то время, когда Янукович прибыл во Львов, с громким заявлением в Киеве выступил министр иностранных дел Константин Грищенко. По его словам, идея членства в НАТО не пользуется поддержкой большинства населения, деструктивно влияет на эффективность внешней политики страны, и поэтому вопрос о вступлении Украины в Североатлантический союз снимается с повестки дня. Снова Виктор Небоженко.
Думаю, что это далеко идущее заявление, свидетельствующее о коренной реформе внешнеполитической стратегии и тактики Украины. Конечно, это было совершенно неожиданно для нас всех, потому что правящая партия не декларировала такой резкий разворот в сторону Кремля на президентских выборах. Но я не думаю, что у правящего режима Януковича есть много возможностей для того, чтобы остановить определенные наработки, которые уже есть между НАТО и Украиной. Тем более, что это будет выглядеть парадоксально, потому что между НАТО и Россией продолжается сотрудничество. И в этой ситуации я еще понимаю, когда идет поглощение украинских ликвидных и привлекательных предприятий со стороны российской промышленности для того, чтобы убить конкурента и занять рыночную нишу. Но мне совсем непонятно, зачем устраивать соревнования в сотрудничестве между Украиной и НАТО в пользу России. Поэтому я думаю, что для украинских военных и для НАТО все-таки минимальный какой-то уровень сотрудничества будет сохранен.
О продолжении сотрудничества с НАТО сказал во Львове и Виктор Янукович, отметив при этом, что Украина при его президентстве будет оставаться внеблоковым государством. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы» сразу после краткой сводки новостей эксперты комментируют доклад Amnesty International о нарушении прав человека в мире.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Анатолий Собчак получил право законодательной инициативы посмертно.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Галина Кожевникова. Кто стоит за взрывами в Ставрополе?
В блогах Свободы.
Елена Власенко. Геи ничем не лучше всех остальных.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
В больницах Ставрополя остаются, по последним данным, 30 пострадавших в результате теракта в центре города, произошедшего в среду вечером. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на администрацию города, пятеро раненых находятся в крайне тяжелом состоянии, семеро в тяжелом. В результате взрыва у Дома культуры погибли 7 человек, более 40 получили ранения. Хамовнический суд Москвы в четверг вновь отказался вызвать в качестве свидетелей по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева премьер-министра Владимира Путина и министра финансов Алексея Кудрина. Свидетелями со стороны защиты уже выступили бывший премьер, а ныне оппозиционный политик Михаил Касьянов и главный редактор газеты «Ведомости» Татьяна Лысова. В Москве расценили как эмоциональное высказывание президента Ирана Махмуда Ахмадинежада в адрес России, касающееся ее поддержки новых возможных санкций против Тегерана. В среду Ахмадинежад назвал позицию российского руководства неприемлемой для Тегерана. Он отметил также, что уже не может с уверенностью сказать, друг ли сейчас Россия для Ирана или враг. Правозащитная организация Amnesty International призвала Россию, Китай, США и еще ряд стран признать юрисдикцию Международного уголовного суда и поддержать его деятельность. Суд, работающий с 2002 года в Гааге, первый постоянно действующий правовой институт, в компетенцию которого входит рассмотрение дел о геноциде и военных преступлениях. В Киргизии власти Джалалабадской области под давлением родственников освободили из-под стражи двух подозреваемых в организации недавних беспорядков, сообщает Интерфакс со ссылкой на областную администрацию. Северная Корея заявила, что полностью аннулирует соглашение с Южной Кореей в избежании столкновения на море в районе спорной морской границы. Пхеньян заявил, что отныне по любому южнокорейскому судну, появившемуся в северокорейских водах, будет немедленно нанесен удар.
Московское время 20 часов 32 минуты. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Правозащитная организация Amnesty International опубликовала очередной ежегодный доклад о нарушениях прав человека в мире за 2009 год. В докладе анализируется ситуация в 159 странах, в том числе в России. О выводах правозащитников рассказывает лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Доклад Amnesty International о положении с правами человека в мире не внушает оптимизма. В нем отмечается, что и в прошлом году правительства многих стран не соблюдали международных законов о правах человека, блокировали решения международных судов, ставили собственные политические интересы выше закона. Репрессии и несправедливость пышным цветом расцветали в глобальном масштабе, говорится в докладе. В нем отмечается, что в 2009 году пытки и жестокое обращение с заключенными практиковались в 111 странах. Несправедливые судебные приговоры были вынесены в 55 странах. Ограничения на свободу слова существовали в 96 странах, а узники совести отбывают наказание в 48 государствах. Во многих странах правозащитники и правозащитные организации подвергаются преследованию. Случаи нетерпимости властей к критике наблюдаются в Сирии, Саудовской Аравии и Тунисе. Сотни людей подвергаются репрессиям в Иране и Северной Корее, во многих странах Центральной Азии и Африки. В Китае усиливаются репрессии против правозащитников. Незаконные ограничения на свободу слова, отмечается в докладе, существуют в России, Турции, Туркменистане, Азербайджане, Белоруссии и Узбекистане. В странах Латинской Америки, в частности в Бразилии, Мексике и Колумбии, службы безопасности ответственны за незаконные убийства. Amnesty International призывает в своем докладе правительства всего мира ратифицировать положение о создании Международного уголовного суда, который способен вершить правосудие на основе международных законов. Особую ответственность за положение с правами человека в мире доклад возлагает на крупнейшие мировые державы, членов Большой Двадцатки. В докладе подчеркивается важность выдачи Международным уголовным судом в прошлом году ордера на арест президента Судана Омара Хасана Аль-Башира за совершенные им преступления против человечества – геноцид народа Дарфура. Это первый случай в практике международного права, когда обвиняемым является действующий глава государства. Шокирующие примеры применения смертной казни к несовершеннолетним преступникам и несправедливо осужденным, отмечается в докладе, напоминают миру о том, что отмена смертной казни во многих странах все еще требует огромных усилий мировой общественности. Генеральный секретарь Amnesty International Клаудио Кардоне в интервью «Радио Свобода» говорит об особенностях доклада за 2009 год.
В этом докладе мы делаем акцент на проблемах правосудия, на возможностях людей во всем мире получить защиту в случае нарушения их прав и свобод. То, что мы видим, говорит о практическом отсутствии в 2009 году прогресса в этом отношении. Все еще существует большой разрыв между правами человека и их реализацией. Слишком много международных преступников, совершивших преступления против человечества, включая военные преступления, могут избежать наказания. Во многих странах у людей нет доступа к справедливому и честному правосудию, к образованию, ко многим жизненным благам. В докладе мы уделяем особое внимание обращению к странам Большой Двадцатки, на которых лежит особая ответственность за положение в мире. Однако даже среди них есть государства, все еще не ратифицировавшие положение о Международном уголовном суде. Среди этих стран Китай, Соединенные Штаты, Россия, Индонезия. Мы подчеркиваем в обращении к этим странам важность международного правосудия. Если люди не могут получить справедливого рассмотрения их дел в собственной стране, у них должна быть возможность обратиться в Международный суд.
Что отмечают авторы доклада о положении с правами человека в России?
Мы очень обеспокоены тем риском, которому подвергаются правозащитники в России. Некоторые из них были даже убиты, их убийцы все еще не найдены и не осуждены. Российская правоохранительная система вызывает вопросы в связи с ее независимостью. Мы считаем, что России необходимо принять особые меры для защиты людей, находящихся на передней линии борьбы за права человека. У нас масса претензий к ней, особенно в связи с ситуацией на Северном Кавказе, а также в связи с тем, что никто не был наказан за преступления против прав человека во время войны с Грузией. Такого рода преступления продолжают совершаться в Чечне и сопредельных с ней регионах. Мы продолжаем указывать на них. Ответы российского правительства на эти обвинения нельзя признать удовлетворительными. Я лично посетил в прошлом году Россию. У меня были встречи с официальными лицами в администрации президента и премьер-министра. Мы приветствуем такие диалоги, и в нашем докладе отражены все наши претензии и беспокойства. Для нас важно иметь возможность доступа в страну и к ее руководству. Мы довольны возможностью диалога, однако для нас важнее их результат, уверенность в том, что правозащитники находятся под защитой закона, что реализуются реформы правоохранительной системы. Надо сказать, что права человека включают много аспектов. Один из важнейших — уровень свободы гражданского общества, когда правозащитники могут без страха за свою жизнь и свободу, без страха перед насилием выполнять свои обязанности. И в этом отношении в России многое еще нужно сделать.
Есть ли у Amnesty International какие-то рычаги воздействия на страны, где нарушаются права человека, или вы ограничиваетесь констатацией фактов?
Мы пытаемся обсуждать наши претензии с властями разных стран, и в то же время мы организуем кампании в защиту прав человека. К примеру, члены нашей организации проводили такую кампанию в Шри-Ланке, где после окончания гражданской войны никто не понес ответственности за серьезные нарушения международного права. Мы регулярно обращаемся в Совет Безопасности ООН и другие влиятельные международные организации с призывом оказать влияние на страны, где совершаются преступления. Мы действуем на разных международных уровнях, чтобы добиться прогресса с соблюдением прав человека.
Говорил генеральный секретарь правозащитной организации Amnesty International Клаудио Кардоне. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вот что думает о выводах Amnesty International руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Он ответил на вопросы корреспондента «Свободы» Марьяны Тарачешниковой.
Из года в год в докладах Amnesty International вот в части ситуации с соблюдением прав человека в России упоминаются регионы, такие как Северный Кавказ, теперь вот добавилась проблема еще с Грузией, упоминаются проблемы с правозащитниками. А что-то новое в этом докладе для себя вы увидели, что-то такое, что действительно привлекло внимание международных правозащитников, и на чем делает акцент Amnesty International?
Ну, вы знаете, на мой взгляд, в этом докладе, по сравнению с их докладами за прошлые годы, какой-то абсолютно новой проблемы, которой раньше они бы не касались, описывая Россию, нету. Это отражает объективную реальность. пытки в милиции, жестокое обращение с задержанными и арестованными, подавление свободы слова. Северный Кавказ, как одна из наиболее болезненных точек. Несправедливые судебные процессы, невозможность выражения мнений людей при помощи митингов и демонстраций. Все это же из года в год продолжается. В том или ином объеме происходят эти нарушения. Я бы просто на месте моих коллег из Amnesty больше внимания уделил тому, что все-таки начался разговор о, может быть, реформе МВД в России. Куда это пойдет, непонятно, но, по крайней мере, в этом направлении делаются какие-то шаги. Больше обратил бы внимание на то, что все-таки в 2009 году заработали общественные наблюдательные комиссии за местами принудительного содержания граждан. Это важный момент, это один из немногих положительных моментов в области прав человека, который можно отметить и, наверное, следует отметить. Опять же, они совершенно справедливо отметили, что решение Конституционного суда делало практически необратимой, назовем это мораторий, на смертную казнь в Российской Федерации. Но при этом нельзя забывать, формально смертная казнь в России не применяется. Но фактически мы же знаем, что, по крайней мере, десятки, как минимум, бессудных казней представители государства совершили в 2009 году на территории России десятки, если не больше. Имеется в виду тех людей, которых они похитили, увезли в неизвестном направлении, и в большинстве случаев люди исчезли, а в некоторых случаях трупы их находят. Все обстоятельства, безусловно, доказывают, что это сделали представители государства. Значит, де-факто смертная казнь на территории России осуществляется.
Можно ли говорить, что ситуация с соблюдением прав человека в России остается стабильно критической или стабильно плохой?
Да, на мой взгляд, этот доклад Amnesty International, именно этот тезис и доказывает. За одним исключением. Все-таки я хочу обратить внимание. В этом докладе Amnesty была проблема, которая поднималась и в прошлых докладах, но здесь она значительно более жестко и остро описывалась. А именно ситуация с правозащитниками в России. Все-таки те убийства правозащитников, которые произошли в прошлом году, Amnesty их вынесла на первое место и описала как очень опасную, страшную тенденцию в России.
На вопросы Марьяны Тарачешниковой отвечал руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Лондоне открылась выставка одного из основоположников соцарта Александра Меламида. Экспозицию, которая называется «О май год», можно увидеть в галерее «Филипп де Пьюри». Наш корреспондент Анна Слонян побывала на довольно необычном вернисаже.
В конце 60-х годов Александр Меламид с Виталием Комаром создали новый стиль, задуманный поначалу как пародия на соцреализм и воплотивший в себе русскую версию поп-арта. Работая в Москве, художники нередко подвергались гонениям со стороны властей. Их инсталляция «Рай», частью которой было прослушивание советского радио, была закрыта в 1974 году. Спустя короткое время они приняли участие в печально знаменитой бульдозерной выставке. Комар и Меламид эмигрировали в США, где их артистической карьере сопутствовал неизменный успех. Нынешняя выставка – результат шагов Александра Меламида, на этот раз в одиночку, в новом, неожиданном направлении. Шоу открыл куратор, сотрудник галереи.
Среди выставленных картин – автопортрет Александра в образе Бога. Александр сейчас расскажет вам, почему это так, а также объяснит название этой выставки «О Господи». Позвольте мне с огромным, огромным удовольствием представить вам нашего фантастического, замечательного художника Александра Меламида. За его выступлением немедленно последует не менее интересное выступление всемирно знаменитого диджея Вукида. Диджей Вукид сегодня тоже среди нас и тоже по приглашению Александра Меламида. Итак, прошу вас поприветствовать Александра Меламида.
Как и было обещано, художник пояснил собравшимся суть названия выставки, начав со следующего сенсационного заявления.
Прошу прощения за столь помпезное вступление, достойное настоящей знаменитости. На то есть своя причина. 12 декабря 2008 года произошло великое событие в моей жизни и в жизни человечества. Я стал Богом. Таким образом, Богом я являюсь уже полтора года. Свою задачу я выполнил, теперь же дело за вами. Вы должны стать моими последователями. Должен признать, что за полтора года отправления своих духовных обязанностей последователей у меня образовалось не так уж и много. Однако я надеюсь завоевать ваши голоса и добиться, чтобы вы стали моей паствой. Согласен, я не первый бог за всю историю мира. До меня кое-какие боги уже были. Вы, наверное, слышали о них. Например, греческие боги, в честь которых были построены огромные здания.
Меламид продолжил экскурс в историю религии, перечисляя всевозможные культовые сооружения, существовавшие на протяжении веков для поклонения различным божествам. Идея его состояла в следующем. За многие годы религия дискредитировала себя, и молиться нынче можно и нужно лишь одному – искусству. Роль храмов должны выполнять музеи, а художников следует считать священниками. Кроме, разумеется, самого Меламида, взявшего на себя иную функцию. Картины, выставленные Филипп де Пюри, имеют самое непосредственное отношение к религии. Главным образом, это портреты кардиналов, рэперов и российских олигархов. Одно из полотен, «Мессия», изображает бруклинского бездомного, конкурента художника в его новом качестве. На другом портрете – знаменитый рэпер 50 Cent. Именно с ним сотрудничает участвующий в перформансе диджей Wu Kid. Какова связь между собранными в галерее работами, какое отношение все они имеют к основной теме – религии? На этот вопрос ответил сын художника Дэн Меламид, известный в нью-йоркских хип-хоп-кругах как Дэн Зе Мэн.
Знаете, многие рэперы – люди по-настоящему религиозные, по-своему, конечно. Ну, про всех не знаю, но многие рэперы очень любят носить разные украшения, кресты с бриллиантами и все такое, чем-то похожие на то, что носит Папа Римский и остальные. Так что рэп и религия в каком-то смысле идут рука об руку. Знаете, Америка – страна очень и очень богобоязненная. А русские олигархи – тут вот при чем. Русский стиль – в хип-хопе мы называем это флосси или кричащий. В общем, дело в том, что им хочется постоянно получать удовольствие от своих денег. Они заработали эти деньги и любят их тратить. Поначалу у них ничего не было. Родом они черт знает из каких дыр. Короче, между ними и рэперами сходств очень много. Рэперы тоже черт знает откуда родом. Теперь они стали мультимиллионерами и начали тратить деньги, вести роскошную жизнь, и им это нравится. Понимаете, многие люди смотрят на это косо, но это обычно те, у кого от рождения было много денег. Мой папа всегда интересовался тем, чем я занимаюсь. И знаете, поначалу мир рэпа был таким опасным, страшным, типа для сумасшедших. Но по мере того, как я рос, этот мир тоже рос. Время, чтобы этим увлечься, было самое подходящее. И в конце концов, мой папа и сам заинтересовался рэпом. Можно сказать, мы с ним объединили усилия, и так он начал писать эти портреты.
Художник тем временем проповедовал перед публикой собственное учение и призывал собравшихся к действиям.
Мы с вами сейчас в крестовом походе. Мы должны очистить наши музеи от большого количества мусора. Прошу прощения, но иначе тут не скажешь. Мы должны вернуться к основным ценностям, к ценностям, которые исповедовали первые герои нашей религии. И сейчас мы в крестовом походе. В крестовом походе.
Новый мессия закончил свою проповедь приглашением к причастию. Совершить его можно было в баре, где помимо обычных напитков желающим причаститься подавали ядовитый зеленый абсент богемского производства. Приняв его и выслушав напутствие одетого в черное пастыря «Закройте разум, откройте глаза», новообращенные выходили в мир. На выходе их благословлял автопортрет Бога в белых одеждах. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Первый канал завершает сегодня показ нашумевшего сериала Валерии Гай Германики «Школа». Когда вышли первые серии «Школы», многие говорили, что это революция на российском телевидении, во всяком случае, нечто небывалое. Сохранилось ли это ощущение сейчас, когда сериал завершился? Вопрос нашему телеобозревателю Анне Качкаевой. Анна, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, на самом деле, вы правы, ощущение революции сохранялось где-то с полмесяца, особенно когда такое невероятное внимание этому сериалу придавали и депутаты, и общественности, и учителя, и даже главные лица в стране. И вот на этой волне даже были попытки его запретить, писали даже некоторые документы по этому поводу. Но потом довольно быстро все это схлынуло, и надо сказать, что через 4 месяца даже как-то критика не очень обращает внимание на то, что происходит в сюжетной линии. Хотя как раз мне-то кажется, что имеет смысл и обсуждать, и говорить. И надо сказать, что сегодня после завершения сериала Первый канал будет обсуждать эту тему не только с точки зрения телевидения, но и с точки зрения, видимо, общественного резонанса. Рейтинги, надо сказать, невысоки у него уже под финал. И как-то публика не очень реагирует. Учителя пошумели в форумах, но тоже успокоились. Общественности депутаты больше не обсуждают его. Зато в интернете молодые люди посоздавали довольно большое количество форумов, и есть сайт школы, и все они общаются, и поклонники у него появились. Но тоже, опять же, рейтинги сериала у самого Первого канала в ночи не очень высоки. Там был любопытный эксперимент, когда на время Ванкувера, Олимпиады в Ванкувере, сериал перевели в интернет, и это был любопытный шаг с точки зрения программирования. Первый канал показал, что может быть вот и такая плавающая сетка, и, собственно, уже современное поколение зрителей от этого большого канала может и не зависеть, и эту аудиторию можно собирать иначе. И с этой точки зрения для Первого канала, для Гая Германики, для Константина Эрнста это, конечно, и эксперимент в языке, и эксперимент в работе с аудиторией новой, и эксперимент с точки зрения программирования. А вот для общественности такое ощущение, что школа перестала быть событием, хотя то, как ее позиционировали, и то, как ее сейчас провожают, а начали ее сразу после Нового года, вроде бы в каникулы, и заканчивают вот с последним звонком, все с этой точки зрения сделано очень грамотно.
Анна, что бы вы назвали главной удачей Валерии Гай-Германики, и что вам не нравится?
Мне кажется, что все-таки она сумела нащупать нерв того, что свойственно вообще всем молодым, когда они себя ищут и чувствуют одинокими, и ищут в том числе любви, понимания и доверия друг другу. И вот в этих характерах, в конце концов, молодые люди усматривают, наверное, близость именно с этим, а не столько с реалиями конкретной школы или конкретной школьной жизни, потому что, скажем, и студенты, и старшие школьники говорят, что школа как похожа, так и не похожа. Есть более жесткие варианты, есть менее жесткие варианты, но вот этот вот поиск себя, ощущение одиночества, максимализм, желание как-то определиться, понять, кто ты, вот это вот, в общем, про себя, вот это вот ощущение Гая Германики, конечно, передать сумела, как и актеры, и, кстати, и взрослые, и молодые, и мне кажется, что там актерский состав очень сложился. И я бы сказала, что это такая социально-психологическая история, которая бы имела смысл обсуждать, потому что там проявляются и многие общественные проблемы, о которых никто не говорит, и то, что связано в взаимоотношениях родителей, и отношения в браке, и отношения с окружающей средой социальной, и расслоение, и оценка труда преподавателей, врачей, и еще очень-очень многих людей, которые сопровождают этот сериал. Но вот до этого всего руки, по-моему, не до мнения ни у общественности, ни у критиков, по большому счету, не дошли. То есть вокруг него пошумели, потому что увидели, что это такое вот как будто бы очернение школьной действительности, и не захотели поговорить о гораздо более сущностных проблемах.
Спасибо, Анна. Это было мнение телеобозревателя «Радио Свобода» Анны Качкаевой. Наш следующий собеседник – телеобозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Я знаю, что вам сериал «Школа» очень нравится. Почему?
Добрый вечер. Да, вы правы, абсолютно нравится сериал. Ну, одним словом и двумя, наверное, не скажешь, но, скажем,
Мне показалось, что этот эксперимент очень удачный, и те типажи и характеры ситуации, которые показаны Валерией Гай Германикой в этом сериале, и всей творческой группой, сценаристами и продюсерами, разумеется, актерами, мне показались очень реалистичными, хотя со многими из них ситуациями я не сталкивалась, конечно, но многие истории мне просто очень знакомы, и мне показалось, что давно на телеэкране не было такого, ну что ли, если говорить, может быть, штампом, такого дыхания жизни, как это ни парадоксально.
Валерия Гай Германика сказала, что второго сезона «Школы» не будет. Вам жаль? Вы хотели бы, чтобы сериал продолжался?
Да, если честно, мне очень жаль. И жаль вот не только мне, но есть несколько человек, с которыми мы на протяжении всего этого времени сериал смотрели. Я сразу скажу, я действительно его большая поклонница, и не по долгу службы, а как зритель. Хотя сначала я, конечно, смотрела исключительно из-за своих профессиональных обязанностей. И по логике, казалось бы, это не выпускной класс и конец сезона, и все бы говорило о том, что должно быть продолжение. Но я думаю, что здесь решение не только Валерии Гай Германики, но и продюсеров сериала и самого Первого канала. Мне, честно вам скажу, мне это первая, одна из немногих, если не первая сериальная большая работа, которую я в телеэфире смотрела живьем. Не в записи, как это я часто делаю по долгу службы, записывая, потом видео проматывая или смотрю на дисках, когда канал или производитель присылает. И поэтому у меня настолько сложился уже ритм, что я в 23:20 смотрю этот сериал, что мне чего-то, наверное, будет не хватать первое время.
Арина, кто ваш любимый герой сериала?
Ну, здесь нет такого, не до такой степени все-таки я смотрю и погружаюсь в этот материал. Вы знаете, я скажу так, что мне почти все герои не безразличны, я за многих переживаю, сочувствую, иногда возмущаюсь. И мне очень симпатичны, причем не только младшее поколение, да, школьников, хотя, но и именно семьи. Вот это очень важный момент. У нас редко по телевизору показывают отношения взрослых и детей вот в такой вот схеме, как это показано в сериале «Школа». Потому что во многих семьях действительно очень симпатичные отношения между родителями и детьми. Мне это приятно смотреть с экрана. Но, конечно, самая драматичная ситуация – это финал. Гибель вот этой девочки Ани Носовой, ее самоубийство, оно, конечно, скажем, рвет душу, это понятно.
О сериале «Школа» говорила телеобозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Итоговый выпуск программы «Время свободы» 27 мая подошел к концу. Его подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Среди его сюжетов – международные литературные чтения «Иосиф Бродский и Россия», Михаил Казаков с программой «От Пушкина до Бродского», интервью с программным директором «Кинотавра» Торой Алиевой, книга «Всероссийский рынок» в конце 19-го, начале 20 века и «Железнодорожная статистика». Оставайтесь на волне свободы.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если вот мы добьемся все-таки возбуждения уголовного дела в отношении судьи...
Полностью тогда... аннулирует соглашение о ненападении между Севером
и... Мы увидели, что взрывной волной некоторых...
Это была провокация со стороны Северной Кореи и международное сообщество.
Мы не хотели бы видеть в столь решительный момент, как наш сосед.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.